ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 12, Махини Мурти очаровывает Господа Шиву, текст 5. Адьянтавасья янмадьям,
Адьянтавасья янмадьям,
Идам аньядхам бахих,
Идам аньядхам бахих,
Ятовьяясья найтани,
Ятовьяясья найтани,
Татсатьям брахмачит бхаван,
Татсатьям брахмачит бхаван,
Адьянтавасья янмадьям,
Адьянтавасья янмадьям,
Идам аньят ахам бахих,
Идам аньят ахам бахих,
Ятовьяясья найтани,
Ятовьяясья найтани,
Татсатьям брахмачит бхаван,
Татсатьям брахмачит бхаван.
Перевод. Именно Ты, о Верховный Господь, первопричина проявленного и непроявленного бытия, ложного эго, а также возникновения, поддержания и уничтожения материального космоса. Сам же Ты, будучи абсолютной истиной, высшей душой, Верховным Брахманом, не подвержен рождению смерти и другим переменам состояния бытия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведическая мантра гласит: Ятова имани бутани джаянте. Все сущее исходит от Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите 7.4 сам Господь говорит: Бумир апаналуваю каммано бутхиревача аханкарай тьяме бинна пракритир аштадха. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум и ложное эго – таковы мои 8 отделенных материальных энергий. Иными словами, все, из чего состоит материальное творение, представляет собой энергию Верховной Личности Бога. Это, однако, не означает, что раз все исходит от Верховного Господа, он утрачивает свою полноту. Пурнасья, пурнамадая, пурнамэва вашищате. Будучи полным целым, он сохраняет полноту и завершенность, даже после того, как из него изошло множество полноценных творений. Поэтому Господа называют авьяя, неисчерпаемой. До тех пор, пока мы не поймем философию ачиндья-бхеда-бхеды, одновременного единства и многообразия, у нас не будет ясного представления об абсолютной истине. Господь – корень всего сущего, агам адирхи деванам. От него исходят все полубоги, агам сарвасья прабхава. Все проявляется из Господа. В любой ситуации Господь есть подлежащее сказуемое обстоятельство, место и времени, определение и дополнение. Все в этом мире, по сути, является Верховным Господом. Для Него не может быть таких различий, как это принадлежит мне, а это кому-то другому. Ибо Он сам и есть все сущее. Вот почему Верховного Господа называют Авьяя неизменным и неисчерпаемым. Поскольку Он Авьяя, Его следует признать абсолютно истинным и полностью духовным Верховным Брахманом. ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयां चक्षुर्मीलितामिनः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूकले स्वयारूपकलाख्यां दधति स्वापदन्तिकां पञ्चकल्पतरूपेश्च कृपासिंहुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna, Vidalishma Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharyane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shudari. Адьянтавасья янмадьям идам аньядахам бахи. Ятовьяясья найтани танцатьям брахмачит бхаван. Именно Ты, о Верховный Господь, первопричина проявленного и непроявленного бытия, ложного эго, а также возникновения, поддержания, уничтожения материального космоса. Сам же Ты, будучи абсолютно истинной, высшей душой, Верховным Брахманом, не подвержен рождению, смерти и другим переменам состояния бытия. Мы начали читать новую главу, 8 песни, Шримад Бхагаватам, главное, это Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. Махини Мурти проявилась в предыдущей главе. Мы читали о том, как она пришла для того, чтобы очаровать демонов и забрать у них нектар, потому что они себя провели, демоны, достаточно буйно, вот, не хотели делиться с полубогами, хотя они вместе, совместными усилиями добыли этот нектар, пахтая молочный океан. Таково свойство демонов. В конце обмануть. Вот это их особое, так сказать, поведение. Они могут говорить льстивые речи, обещать там что-то, что все будет по-честному, все будет на равных и так далее. А в конце такой жестокий обман был. Чисто демоническое поведение. И вот также демоны и полубоги вместе добыли этот нектар. И когда он появился, демоны уже забыли о том, какие были изначальные условия. Они тут же его себе, так сказать, попытались присвоить. Объекты чувств, когда чувство соприкасается с объектами, то разум сразу перекрывается. И поскольку память – это одно из свойств разума, то когда вожделение перекрывает разум, автоматически отключается память, само собой. Вот, то есть они все забыли хорошее, что они там обещали, стали драться из-за этого нектара, между собой даже. И тогда появилась Махини Мурти, такая форма Кришны. Мурти означает форма, Махини обозначает очаровательная, которая очаровывает всех. То есть в форме такой прекрасной женщины Махини она появилась, Кришна, и все, демоны тут же успокоились. Они, открыв рот, стали на нее смотреть, комплименты делать, заигрывать с ней. Она говорит: хорошо, хорошо, садитесь, сейчас все будет нормально, сейчас я всех напою нектаром. Вот, то есть подчинила их своим чарам и сделала все таким образом, что нектар достался полубогам. И вот когда Господь Шива услышал об этой форме, потому что форма эта достаточно редкая, она никуда не входит, такие обычно нигде ее не перечисляют, ни среди Пуруши аватар, ни среди Лила аватар. Ну, она явно явила Лилу, конечно, но среди 10 основных Даши аватар ее не перечисляется. Такая форма эксклюзивная, вот, скажем так. И Господь Шива никогда ее не видел, хотя он великий вайшнав. И вот в преамбуле к этой главе говорится, что он услышал об этой форме, решил получить даршан. Вот. И он отправился в обитель Господа Вишну с такой просьбой. И здесь, значит, то, что мы читаем, это как раз молитва Господа Шивы. Вот он превозносит Вишну. То есть здесь мы видим два момента. С одной стороны, желание преданного видеть форму. Но эта форма настолько специфична, что обычно на нее не рекомендуется смотреть, потому что можно слегка с ума сойти. Вот. В общем-то, мы и так с ума сходим, уже материальный мир, он и так слегка сумасшедший, потому что здесь все вокруг этого вертится. Здесь другие мухини вместо не Кришна, конечно, ну так сказать, слегка отражающие эти его качества. Вот. И это уже создает состояние такой мады, безумия легкого, вокруг которого, собственно говоря, вращается весь материальный мир. А если еще увидеть Кришну в форме мухини, то это уже все, тут даже Господь Шива. И тот сплоховал, потому что он величайший аскет, мы знаем, что он вообще живет в одной, так сказать, набедренной повязке и шкуре, ничего у него нет. Хотя его жена Майя, повелительница всей материальной природы, самая красивая женщина во Вселенной. Здесь, можно сказать, на конкурсе красоты Парвати, это мисс Вселенная, миссис, вернее, вот она замужем. Вот, Господь Шива, ее муж, но даже глядя на нее, он может контролировать свои чувства. Такой великий аскет Шива. И вот тут он, значит, решил сходить на даршан к Господу Вишну, и мы знаем, чем это закончилось. Вот он потерял контроль над своими чувствами полностью. Вот это говорит о том, что Махини Мурти, такая форма Вишну, она превосходит даже эту миссис Вселенную. Раз Шива не смог контролировать свои чувства. Это говорит о том, что фактически ни одно живое существо здесь не способно этим чарам Майи противостоять. Фактически эта форма женская, даже Кришна ей не может противостоять. Радхарани, когда он ее видит, он млеет. Но специально создал это для того, чтобы, ну, для Лилы, собственно говоря. Чего ж быть таким? Ему тоже скучно быть безличным абсолютом. Даже для людей скучно, для Бога тем более. Вот, поэтому для того, чтобы жизнь была наполнена вкусами, вот он и создал, так сказать, свою вторую половину. Собственно говоря, Радха – это и есть вторая половина Кришны. Это единое существо Радха – Кришна. Но для вечных лил они вечно разделены. И вот встречи, разлуки, все эти отношения и так далее, вся эта божественная любовь, в общем-то, в этом и весь смысл. Поэтому даже Кришна очарован этой формой. Это все сделано идеальным образом. Живые существа этого материального мира – они вообще беспомощны. Поэтому здесь существует культура всех этих взаимоотношений, мужчина-женщина. Если между ними не будет стоять Кришна, то они будут вести себя как безумцы, что мы, собственно говоря, и наблюдаем в материальном мире. Вот, потому что майя действует на них обоих. И единственный повелитель майи – это сам Верховный Господь. И вот один еще интересный момент – это то, что Шива перед тем, как попросить Господа проявить ему эту форму, он сначала долго-долго возносит ему всевозможные молитвы. То есть мы знаем, что перед тем, как кого-то о чем-то попросить, нужно немножко, так сказать, задобрить. Это в целом культура, мы ее тоже понимаем, что, в общем-то, мы готовы обмениваться услугами. Но перед тем, как попросить, мы же, допустим, нам сложно попросить кого-то, кому вообще, который вот этого человека мы вообще не знаем, у нас с ним нет никакого, скажем так, запаса, что называется, этого отношений, банк эмоционального доверия пуст. Вот, то есть мы не можем ничего попросить, прежде чем мы, скажем, что-то дадим. Или мы некий, так сказать, вклад создадим. И когда мы, скажем так, проявили свою добрую волю, что-то такое для человека сделав, или какое-то к нему проявив доброе расположение, или какой-то хотя бы комплимент сказав, или что-то, в общем, короче, хоть какое-то, так сказать, позитивное начало от нас прозвучало, тогда мы можем уже как-то смело делать шаг и говорить, а вот вы не могли бы мне тоже какую-то услугу оказать? То есть мы понимаем этот механизм взаимоотношений. И точно так же Шива перед тем, как обратиться к Господу с просьбой, сначала возносит ему молитвы, потому что это молитвы, здесь они молитвы такие прославляющие. Есть разные типы молитв, три типа молитв различают в основном, и вот это вот молитва типа сампрадханатмика, то есть молитвы, прославляющие величие Верховного Господа. И после того, как он, скажем так, этот вклад сделает, и теперь он может попросить что-то от Верховного Господа. И здесь, в данном конкретном стихе, он описывает Вишну как того, кто является первопричиной всего. Он говорит, ты первопричина проявленного и неправильного бытия. Потому что бытие может быть проявлено и не проявлено. Сейчас оно проявлено, когда наступает пралая или маха пралая, то есть конец дня Брахмы, или Махавишну делает вдох. Материальное бытие остается, но оно внутри, авьякта, непроявленное, в состоянии сна. Это тоже материальное бытие. И так он является первопричиной проявленного и непроявленного. Также он является источником ложного эго, аханкара. То есть это то, что побуждает нас видеть все в ложном свете. Божество аханкары – это санкаршана, Кришна, который отвечает за все эти элементы. То есть вот мы знаем, что есть разные стихии, например, ну, мы знаем, стихии пространства, воздух, огонь, вода, земля. И этими стихиями командуют полубоги всевозможные. За пространство отвечают дикпалы, божества направлений, за воздух отвечает ваю, за огонь отвечает агни, за воду варуна, за землю буми, женское божество. Почему женское божество? Все остальные мужчины командуют стихиями, а землей командует женское божество. Почему?
Рождает земля.
Правильно, потому что земля дает рождение. Это значит женщина. Такая вот компания мужская полубогов разбавлена вот этой вот женщиной. Бумидеви, земля, которая дает рождение всему остальному. Итак, а вот эти вот грубые элементы Господь отдал полубогам, командуйте вот в этой грязи, возитесь в земле, пожалуйста. А три тонких элемента, ум, разум, эго, он взял себе. То есть божество Анирудхи управляет умом, божество Прадьюмны управляет разумом, а Санкаршана управляет эго, и Васудева управляет читай, оскверненным сознанием, которое, собственно говоря, уже совокупное оскверненное сознание, которое уже разделяется на ум, разум и ложное эго. То есть эти тонкие элементы уже полубоги контролировать практически не могут. То есть мы видим, что полубоги не также подвергаются иллюзии, именно потому, что она попадает в тонкое тело, влияет на тонкое тело. Поэтому эти тонкие элементы, уже тоже материальные, но тонкие, командует ими сам Верховный Господь. И здесь его называют господином или первопричиной ложного эго. То есть он ввергает нас в иллюзию через ложное эго, заставляя себя отождествлять с тем, чем мы не являемся. И он же это ложное эго может уничтожить. То есть поклонение Верховному Господу, это, собственно говоря, то, что одухотворяет наше тонкое тело. И дальше здесь Шива говорит, что он является причиной возникновения, поддержания, уничтожения материального космоса. То есть мы видим, что жизнь материальная складывается из трех основных процессов. Все что-то строят, все что-то поддерживают, сохраняют, удерживают, и все потом что-то ломают, разрушают. И из этих трех процессов, творение, поддержание и уничтожение, самый для нас приятный – это процесс поддержания. Почему? Допустим, кто-то строит дом или делает ремонт. Это активный процесс творения. Грохот, стучат все молотками, дрели все эти там, пыль, дым коромыслом, в общем, все строится активно, вот такая суета. Процесс, с одной стороны, радостный, какие-то ожидания нам дает, но если этот ремонт или стройка превращается в что-то вечное, это уже не есть хорошо. То есть мы готовы всю эту страсть строительства пережить, чтобы в конце концов успокоиться. И вот когда все эта стройка закончилась, вот теперь у нас красота. Все, пыль всю убрали, все почистили, все расставили по местам. И вот, такой порядок, такая красота, вообще блажь. Вот хорошо. Теперь мы наконец сели и наслаждаемся. Как все вокруг замечательно, как все красиво. То есть это состояние некого поддержания, продолженности. То есть оно самое комфортное. Когда наступает разрушение, это страшно. Когда рушатся дома, там какой-нибудь кран там с этой ерундой, как она болтается, приходит, и бру-бру, я видел, когда рушили как-то дом, один старый дом, вот, и ну, жильцы, какая-то бабушка, которая над ним прожила всю жизнь в этом доме, вот, и эти жильцы стояли в стороне и смотрели, как рушат их дом, и она там, бедная, чуть ли не рвалась к этому дому, ее за руки держали, куда же ты, бабушка, вот, а там кошмар был полный, то есть это все разрушение этого дома старого, то есть процесс такой тоже впечатляющий, но жутковатый. Вот когда мы видим, как рушится какое-то творение. Поэтому из этих трех состояний бытия, творение, поддержание и уничтожение, поддержание наиболее комфортно. Оно наиболее приятно нам. И мы знаем, что именно за него отвечает Господь Вишну. Хотя без него Брахма не может творить. Именно Вишну дает Брахме вдохновение творить и знание, как это делать. Именно он же дает энергию Шиве разрушать, то есть без него невозможно ни творение, ни уничтожение, но непосредственно Вишну сам отвечает за поддержание. То есть поддержание – это гуна благости, то есть Вишну в чистом виде. Все, что связано с другими двумя процессами, это тоже Вишну, но косвенно. Брахма творит силой Вишну, Шива разрушает силой Вишну. Но сам Вишну в этом прямую не участвует. То есть он в чистом виде представлен только в процессе поддержания, благости. Вот и поэтому поддержание, когда вокруг порядок, все чисто, все хорошо поддерживается, вот мы приходим в какое-то место и чувствуем, что кто-то очень разумный, очень все здорово здесь поддерживает. Мы говорим, как хорошо. То есть этим мы косвенно прославляем Вишну, который отвечает за вот этот процесс поддержания. То есть из трех гун, из трех этих состояний бытия, поддержание и гуна с ним связанное, и божество за нее отвечающее Вишну, это то, что может принести живому существу максимальное благо. О чем и сказано в первой песне Шримад Бхагаватам, что вот есть эти три гуны, и говорится, что из них наибольшее благо живое существо получает от гуны благости, которой командует Господь Вишну. Поэтому из трех гуна аватар он, естественно, самый главный, он центральный. Если, скажем так, его бы не было, то жизнь была бы наша весьма странной. То есть Брахма, когда начал процесс творения, у него ничего не получалось сохранить. Он творит, и он тут же разваливается. То есть нету скрепляющего материала. Тогда он попросил Вишну войти в творение, чтобы все, что им создано, сотворено, чтобы оно имело некоторую продолженность во времени, поддержание какое-то. То есть все, что держится долго, мы говорим, сделано на совесть, качественно. То есть в состоянии благости, из чувства долга, по инструкции, то есть по ведам. Веды исходят из Верховного Господа. Поэтому все, что имеет такое продолженное существование, то, чем можно долго пользоваться, качественная какая-то вещь, это обозначает, там присутствует гуна благости, то есть Вишну. Вот. И мы все это ценим больше всего. То есть вещи качественные, вещи долго существующие, не ломающиеся, работающие, вот такие. Это наше косвенное выражение почтения Вишну. То есть мы говорим, вот какая хорошая вещь, только лет служит, и ничего с ней вообще не происходит, качественно, здорово сделано, без хорошего материала, какими-то опытными мастерами, видимо, по инструкции, поэтому срок существования очень долгий. Если вы покупаете вещи, там гарантия на нее, так сказать, 3 дня, то никто этого не купит. Понимаете, мы хотим, чтобы гарантия была больше. Я однажды купил в Индии кассету какую-то, которая у меня даже в руке развалилась. Я только взял ее, а у нее гарантия была, видимо, 0,5 секунды. То есть она, это самое, мне понравилась там какая-то музыка, это еще до начала 90-х, играла на Варшане, во Вриндаване. Я говорю, что за музыка такая? Он говорит, это вот играет. Я говорю, можно кассету купить? Он говорит, да. Я ее взял, но у меня в руках рассыпалась, просто развалилась. То есть, ну, там так, видимо, болты как были закручены, что, ну, вообще. Я говорю, потрясающее качество. Вот, то есть нам хочется, чтобы что-то такое было все на века. Чтобы стояло крепко, чтобы держалось все, чтобы было качественно. То есть это наше косвенное, когда мы оцениваем такие вещи, мы косвенно оцениваем Господа Вишну, который является основоположником вот этого процесса поддержания. Вот. Ну, а что касается, конечно, сути вот этой вот всей лилы, ну, она еще впереди, будет возможность об этом поговорить, но идея в том, что когда, причем, когда Шива выразил свое вот это вот почтение Вишну, сказал, ну, я бы хотел увидеть эту форму, ему Вишну сказал, может, не надо, потому что он знал о последствиях, чем это все может закончиться, что Шива маленько потеряет лицо от этого всего, но Шива настоял, очень ему хотелось посмотреть. Вот. И когда он увидел Мохини Мурти, вот эту вот женскую форму Господа Вишну, он маленько сошел с ума. То есть в присутствии своей собственной супруги он про него забыл вообще напрочь, что у него есть замечательная жена, самая красивая, самая лучшая женщина во Вселенной. Вот это называется потеря разума, то есть такое затмение. Вот. И это означает, что никто в этом мире не свободен от иллюзии до тех пор, пока он не полностью предан Верховной Личности Бога. И даже если человек предан, эту преданность необходимо постоянно подтверждать. То есть просто процесс посвящения первого, второго или даже третьего посвящения саньяси, это все не будет иметь какой-то эффективности, если этот процесс преданности не подтверждается постоянно. То есть это фактически наша жизнь, жизнь в преданности, каждый день. Каждый день, ну не то, что все с нуля, но практически можно сказать с нуля, потому что мы утром просыпаемся в таком состоянии самозабвения, вот, и хотя у нас есть память, что мы уже сколько там лет прожили, что-то такое делали, вот, тем не менее, каждый день это как такая новая жизнь, маленькая новая жизнь, где А все процессы, они повторяются каждый день. Каждое утро мы просыпаемся, моемся, готовим, там что-то такое делаем. Вот. И все сначала. И каждый день моя джапа, это как новая джапа, и весь мой процесс, это как новый процесс. То есть это вещи, которые, скажем так, здесь ничего невозможно, ну, какой-то выслугой лет. То есть майя не может меня тронуть на том основании, что я там 15 или 20 лет там или что-то там такое делал, да, стучал головой о пол, да, перед божеством. И вот на этом основании теперь майя меня не может тронуть. То есть здесь выслуга лет не работает. Каждый день все сначала. Естественно, опыт не с чистого листа, опыт он имеет значение и так далее. Но здесь не нужно думать, что вот в материальном плане какой-то, ну, какие-то заслуги материальные, не знаю, там человек на севере работал, что-то еще, ну, там, год за два или за три, на пенсию, да, пенсию 40 лет получил, еще что-нибудь такое, то есть, или он почетный пенсионер, все, или еще там что-нибудь такое. В духовной жизни это имеет некоторое значение, что мы понимаем, что люди, которые там давно что-то такое делают, сидят с Кришной, они достойны уважения и так далее. Но на материальную природу это все не производит сильного впечатления. Это больше для нас социальный этикет, там мы выражаем почтение старшим и так далее. Но для материальной природы нет такого понятия, как какое-то там старшинство и так далее. Есть только, то есть как бы для нее субординация, она не имеет значения. Мы видим, что вот Господь Шива, да, он продемонстрировал, это специально было показано, что вот наиболее такая отрешенная личность этого материального мира, аскетичная и при этом счастливая, Господь Шива, хотя он фактически, в чем мать родила, там в какой-то шкуре там сидит, вот в таком, да, он всегда счастливый, внутренним счастьем. И вот тут его, так сказать, что-то такое любопытство его, значит, дернуло пойти посмотреть на эту форму. Вот. И потом ему стало стыдно, что он тут даже перед своей женой там кинулся в погоню за этой женщиной, за этой Махини Мурти. Вот. И все так выглядело как-то немного несолидно для основателя Ачарьи Сампрадаи. Вот. Он же основатель Рудра Сампрадаи. Вот. То есть в таком странном виде все. Вот. Но это показано для того, чтобы мы поняли, насколько эта форма иллюзии, форма мухини, будь то сам Вишну, здесь он в этой форме себя обычно не показывает, в крайних случаях, либо, так сказать, те формы, которые фактически в какой-то степени повторяют эту форму, насколько они могущественны в плане влияния на сознание живого существа. И единственное, что может защитить живое существо, это вот эта вот постоянная преданность. Не просто, что я распространил 10 тысяч книг там и так далее, и поэтому никакая майя вообще не имеет права войти в мою. Да плевать ей на все эти книги и так далее. То есть она просто войдет и все. И ты забудешь про все эти книги. То есть так действует майя. То есть это означает, что любой человек на любом этапе своей духовной жизни может попасть в майю. Любой, на любом этапе. То есть только состояние уже, скажем так, Кришна прямо в состоянии духовного мира, вот это уже все. То есть пока живое существо находится в материальном мире, у него всегда остается какой-то шанс. Прабхупада говорил своим ученикам, вот я уже пожилой человек, я саньяси, и тем не менее я боюсь майи. А вы, молодежь зеленая, вот, вы такие смелые, вы ее не боитесь, потому что вы не знаете ее силы. А я знаю силу майи. И Нарада Муни впал в майю, как-то там была ситуация, когда он попросил показать майю, и Вишну показал ему майю, и Нарада Муни забыл, что он Нарада Муни, и погрузился в другие вещи. И великий полубог Индра впал в майю, вот, всякие разные описывают истории в Бхагаватам, и Шива впал в это состояние. То есть это означает, что живое существо само по себе, оно не имеет какой-то такой силы, и поэтому люди, которые думают, что я там своей аскезой, там чем-то еще, все теперь, я вот такой крутой, там ем вообще раз в день, сплю 2 часа, аскезы у меня такие, вот всему там следую и прочим, прочим, прочим. Все, у меня полный иммунитет к майе. Это иллюзия. Майя может взять любого. Малейшее какое-то отклонение, и в частности гордость, что я не подвластен майе, это уже начало майи. Поэтому смысл не в том, чтобы быть крутым, а смысл в том, чтобы быть смиренным и полностью преданным Богу. Вот потому что попытка развить какую-то свою личную силу и стать неподвластным этому действию, гун, материальная природа, это все бессмысленное занятие. Процесс работает не так. Процесс работает совершенно иначе. Мы просто должны понять, откуда эта сила Майя. Если Майя настолько могущественна, что живое существо не способно ей сопротивляться, насколько же более могущественен тот, кто является повелителем? Вот это правильное понимание. Как 14 глава Бхагавад-гиты начинается с того, что Кришна обещает им Арджуне, сейчас я расскажу о материальной природе, о трех гунах и так далее. И он говорит, если ты правильно поймешь все эти вещи, то ты достигнешь состояния, подобного моему собственному. Почему так? Ведь гуны это просто материальная природа. Что в них такого уж особенно трансцендентного духовного? Кажется, ничего. Но хитрость состоит в том, что когда человек поймет всепроникающую природу гун и их всемогущество в этом материальном мире, что живое существо, оно полностью беспомощно перед этими гунами, мы не можем без них ни проснуть, ни уснуть, ни проснуться, ничего делать, ничего. Потому что все, что мы делаем, спим под влиянием тамаса, просыпаемся под влиянием благости, действуем под влиянием страсти, ни один из привычных нам процессов, мы ничего не можем сделать без гун. И когда человек поймет это, что гуны всепроникающие, всемогущие, непреодолимые, везде находятся, и, так сказать, на высших планетах, и на низших, везде. Когда человек поймет эту силу гун, он подумает, но кто же повелевает этими гунами? И когда он поймет, что эти гуны находятся в руках Верховного Господа, который могущественнее, чем эти гуны, и он единственный ими повелевает, и он единственный может поднять, как бы снять их влияние с сознания живого существа, вот тогда живое существо предается Господу и достигает состояния подобное состоянию Верховного Господа. То есть становится трансцендентным. Вот поэтому, когда мы изучаем влияние материальной природы, мы изучаем материю не просто так, мы изучаем ее в связи с тем, как она действует на сознание, благотворно, неблаготворно, как вот мы знаем, что Кришна называет гуну невежества отвратительной, гуна страсти чуть-чуть получше, гуну благости он прославляет, говорит, что в этой гуне единственный человек и должен жить нормальным. Вот. И когда мы поймем вот эти все вещи, тогда мы поймем, что в гуне благости живое существо наиболее, скажем так, защищено, но не полностью. Потому что гуна благость находится под контролем Верховного Господа. И когда живое существо на постоянной ежедневной основе поклоняется тому, кто контролирует всю эту материальную природу, вот тогда это единственное условие, что живое существо будет свободно от майи. А все эти материальные концепции, я там крутой, я заслуженный и прочее, прочее, это все не работает. Работает только постоянная преданность по факту. Когда живое существо в своем сознании всегда на каждодневной основе выражает свою преданность через процесс служения, тогда оно находится всегда с Вишну, который вне Майи. Тогда он уже попадает, конечно, под влияние другой энергии, это состояние йога-майя, уже духовное, но это уже желательная для нас энергия, желательная майя, духовная майя, потому что она сближает нас с Богом. Маха-майя разделяет нас с Кришной, йога-майя соединяет нас с Кришной. Йога обозначает соединение. То есть в духовном мире, на Голока Вриндаване, все живые существа под влиянием йога-майи. Они считают Кришну не Богом, а своим другом. Это майя. Но это хорошая майя, потому что благодаря этой майе возможны высшие расы. А в материальном мире все находятся под влиянием маха-майи, и они считают себя верховными наслаждающимися и прочие глупости. Мы знаем, чем заканчиваются все эти верховные наслаждающиеся, тем, что превращаются просто в дряхлых, беспомощных стариков, беззубых. Вот они, верховные наслаждающиеся. Ничего уже не могут, так сказать, ни переварить, ни сделать. Шаги не могут без палки ступить, без очков ничего не видят. Вот это верховные управляющие наслаждающиеся. Вот. То есть такая иллюзия складывается в материальном мире. И единственная панацея этой иллюзии – это обратиться к господину иллюзии, Вишва Мохан. Вишва обозначает вселенная, Мохан – тот, кто очаровывает всю эту вселенную. И его другое имя также – Мадана Мохан. Мадана – тот, кто всех делает мэд, сумасшедшими. Мадана – это означает бог любви, камадев этого материального мира, который стреляет из своей, эти вот, то, что рисуют их, амурчики, да, такие с крылышками, с лёстля. Это ведический образ на самом деле. То есть камадева, он стреляет, и у него 5 стрел по 5 чувствам. Вот, и когда 5 чувств человека находятся в майе, разум его полностью отключает. Он делает что, никто не понимает, он говорит, что с ума сошел, что ли, ага. Вот, то есть под влиянием вот этой вот майи чувства начинают работать совершенно неправильно, отключается разум, отключается память, и живое существо творит какие-то безумные вещи в этом материальном мире. Вот, это мадана. А Кришна это тот, кто мадана мохан, кто его очаровывает в... Помню, 11 или 12 песни описывается эта история, когда значит, Нара Нараяна Риши, божество такое двойное тоже воплощение Нара Нараяна Риши, занимался медитацией, когда этот Мадана, Купидон, со своими подружками, апсарами, решил его протестировать. Вот, и там все эти апсары начали вокруг него плясать и так далее. Нара Нараяна Риши, он... что сделал? Он проявил такую форму, от которой сам этот Мадана с ума сошел. То есть он очаровывает самого того, кто очаровывает весь мир, называется Мадана Мохан. Это вот тот, кто очаровывает того, кто всех сводит с ума. Вот поэтому, если мы поклоняемся Кришне, Мадана Мохану, на постоянной, каждодневной основе, вот это является единственным лекарством от материальной иллюзии майи. Хари Кришна.
Я слышал в одной из лекций по Тримьяна Махараджи, что побуждающая сила, сила наша, она зависит именно от ложного эго. То есть как мы отождествляем себя, как это нас побуждает к действию. И чем сильнее отождествление, тем больше у нас как бы силы. Но когда мы занимаемся преданным служением, то непонятно, как бы, мы ложное эго теряем, а истинное как бы не получаем. И где вот эту силу действия?
Почему не получаем? Ложное эго необходимо для действия. Я приводил такой пример, пожалуйста. Вот мать, у нее маленький ребенок. Допустим, она достигает полного просветления сейчас. И видит, что она не мать и вообще не женщина, просто душа. И ребенок вообще не ребенок, а вообще чистая душа. Все. Что она будет его кормить, там, заботиться? То есть для того, чтобы здесь каждый действовал своей роли, выполнял свой долг, дхарму, он должен себя отождествлять. Мать должна отождествлять себя с матерью, с кормящей женщиной. А отец должен отождествлять себя с отцом. Все, ты поддерживающий, иди работай. Как он выполняет свой долг. Но, когда мы становимся преданными, мы развиваем в себе истинное эго, я слуга Кришны. Но, я сейчас служу Кришне, согласно той обусловленности, которая у меня есть. То есть я признаю свою обусловленность. Женщина преданная, зная, что она душа, признает, что сейчас она играет роль кормящей матери. А муж, допустим, ее мужчина, будучи преданным, трансценденталистом, он понимает, что сейчас он служит Кришне, играя роль мужчины, мужа. То есть он уже имеет внутри истинное эго, я слуга Бога. Но он не бросает социальных обязанностей, которые у него есть. Да? Нехорошо бросать детей, нехорошо бросать семью, нужно это делать. Но он это делает с пониманием в духе служения. Преданный, допустим, оставим семейную ситуацию, он санкиртанщик, он распространяет книги. Если он не будет отождествлять себя вот с этой миссией, что, допустим, я мужчина, я могу взять 20 книг и пойти разумно говорить с людьми, распространять книги. То есть, если я не буду это делать, я не буду этого делать, если я не отождествляюсь с этой ролью, понимаете? Это тоже моя временная роль. Временная роль. Сегодня он распространитель, завтра он не распространитель, понимаете? Завтра он кто-то другой может быть. Завтра ему сказали, иди на кухню, ты плохо распространяешь или еще что-нибудь. Вот, то есть его внешняя роль сменилась. Итак, в одном случае он отождествлял себя с распространителем книг, который должен всем улыбаться, должен как-то уметь общаться с людьми. А завтра он такой трансцендентный там повар, который совсем другая у него медитация, понимаете? В одном случае у него медитация была на людей, на распространение, в другом случае у него медитация на все эти там кастрюли, там, кабачки, там, каши там, и прочее. Вот. То есть внешняя его деятельность полностью поменялась. И теперь он должен отождествлять себя с ролью повара. Хотя эта роль временная, поскольку она связана с его телом. Как же он будет готовить, если он отождествляет себя с поваром? То есть это его внешнее временное отождествление ложное. Ложное, потому что временное. Но внутри у него уже есть правильное эго, я слуга Кришны. Поэтому он все старается делать чисто, аккуратно, красиво, вкусно, чтобы Кришна был доволен, чтобы преданные были довольны. То есть его истинное эго, эго слуги, она побуждает его вот эту временную форму, временное эго, ты такой-то вот повар, да, действовать правильным образом. То есть невозможно, если мы, скажем, полностью избавляемся от внешнего вот этого ложного эго и погружаемся во внутреннее, то есть мы настолько вообще продвинуты, что мы уже оказались в духовном мире, и все, к чему мне теперь ходить, мерзнуть, там, сопли морозить, книги распространять в декабре месяце, да, я буду лучше во внутренней медитации предлагать Кришне цветочные гирлянды, я буду помощником там какой-нибудь гопи там какой-нибудь, там, чемпакалаты там или кого-то еще, и вот я в своем совершенном теле, я совершаю свою внутреннюю бхаджану, ну прекрасно. Если такой возвышенный, все уже чистый, там, Рагануга, Бхава, Бхакта, вот, прекрасно, все, уже сам Кришна, ты уже там, кстати, можешь обедать в духовном мире, вот, без проблем, там же поел, то есть нет никаких проблем, вот, но, если человек пока еще не вот на этом уровне, то есть он на пути, и для того, чтобы он понял, что он там какой-то дружок, пастушок, или там манжари, там кто-то еще, вот, сначала ему нужно в состоянии, в духе служения, изжить свое материальное отождествление, связанное с какими-то его ролями. Муж там, или жена, или мать, или санкиртанщик, или кто-то там еще, или повар. Это временное обозначение. То есть для того, чтобы прийти к нашей сварупе в духовном мире, сначала нужно ту рупу, ту форму, которая нам сейчас дана материальной энергией, изжить, используя свои материальные возможности. Поэтому наше духовное понимание себя, то есть наше истинное эго, что я слуга, оно побуждает меня задействовать мое временное я, вот какое сейчас есть, да, вот сейчас я вот эту свою материальную форму задействую, выполняю свой долг в служении, в семье, на работе, где-то там еще, понимаете? Это не то, что я ложное эго потерял, а истинное еще не развил, и я господин никто, да, вообще такого нет, то есть я кто-то. То есть сейчас я теоретически понимаю, что вот я в духовном мире, там туда для Кришны, но это пока не реализовано. И чтобы это реализовать, мне нужно с правильным духовным пониманием, что я слуга Кришны, использовать свою вот эту вот остаточную временную материальную карму. Сыграть правильно все свои роли. В обществе преданных, в семье, на работе, где-то там еще, в обществе, понимаете? То есть используя свою вот эту материальную обусловленность, свое ложное эго. Ну как Прабхупада привел пример? Колючка достается колючкой. Вы шли счастливые, в экстазе, вокруг Говардхана, там много колючек. Бум! Там же босиком вокруг Говардхана ходит. И все, вот мой сколько. Что вы делаете? Все, вы берете иголку там, или другую что-то тоже. Одно острое, другим острым раз и вытащили. Все. Или когтями там своими тоже острое что-то раз и вытащили. То есть вот это вот острое, без острого достать нельзя. Вот поэтому, или другой пример в Бхагаватам приводится, что если человек слишком много пил там какого-то молока и в общем, у него там расстройство началось, понос. Единственным способом от этого поноса это то же самое молоко, просто в другом виде. В виде кисломолочного продукта какого-то, там кефира, йогурта попили, раз и все. И теперь это расстройство прошло. То есть тоже молоко в другом качестве. И там Нарада Муни говорит, что обычной деятельностью, мирской, кармой, мы зарабатываем себе срок в материальном мире. Но когда мы эту же карму связываем с Кришной, то теперь это становится лекарством. И теперь мы правильной деятельностью в духовном сознании избавляемся от последствий неправильной деятельности. Вот и все. Другого варианта нет. Да.
Как вести истинное понимание Господа Кришны? Как будто бы мечтал, предположим, да? Но как-то вот должен я этого все равно стремиться.
Прабхупада объясняет очень просто. Если мы не являемся слугами Кришны, значит, мы будем слугами кого-то еще. То есть, когда человек поймет, что он в любом случае слуга, своих чувств, кого-то там еще, в семье на него там все орут, типа, что не делаешь, то есть, что не служишь нам. что так, или человек плохо служишь, да? То есть, или на работе, он скажет, что так плохо служишь, свою работу плохо выполняешь, да? Вот, то есть, когда мы поняли, что по сути мы слуги, и никуда мы от этого не денемся. То есть, это обозначает, что в каком положении я всегда слуга. То есть, я этого избежать не могу. А раз не можешь, значит, пойми, кому служить лучше всего, кто самый лучший господин, кто не орет на нас и не пинает. Это Кришна. Все. Вот он с радостью принимает, он тот, кому мы нужны. Помните, такая песенка была в 90-х годах? Укулананда пел. Он тот, кому мы нужны. Обычно он пел, кому мы нужны? Никому мы не нужны, а в конце, он тот, кому мы нужны. Единственный, кому мы нужны. Больше мы никому не нужны. Всем остальным мы нужны, как тоже, как зубочистки, там, в зубах поговорятся и выкинут, понимаете? Никому мы в этом мире не нужны. Даже себе порой не нужны. А Кришна это единственный, кому мы нужны. Для всех остальных мы, так сказать, не знаю, там, мебель там, или что-то еще там. Какой-то, чего-то там, при помощи чего, какой-то инструмент, при помощи которого другие нами что-то делают. Он единственный, кому мы нужны. А так в этом мире кому мы нужны?
Сложно понять, смотрите, что мы можем. Теряем видео, видим, что подобный привлекается подобным. Слухи привлекаются мухами.
Кто-кто?
Слышно, разные меры, там, какие-то животные подобные.
Ну, в чем мысль?
Мысль в том, что привлечется ли какой-то другой формы живого вещества, да? Женской формы махинимути, предположим, да, если оно не является.
В каждой форме жизни там свои махини. У тараканов свои конкурсы красоты, у лягушек свои понятия там об обмерах, там, не знаю, где там у них бюст, талия там, и все остальное. У них там свои обмеры, понимаете. А? Это в мае живое существо, в мае в каждой форме жизни эталон красоты, понимаете?
Да.
Ну вот. Кому-то там кажется, что, так сказать, худенькие, там, а свиньям кажется, наоборот, что толстенькие нормально. Вот худенькая свинья – это абсурд, она должна быть толстой, понимаете? Вот, поэтому...
А Кришна, когда приходится, да, прочитать, там, и Кришна очаровывает всех животных и людей, это как понимать вообще? И животные смотрят на него, и что они испытывают вообще? Я не имею в виду.
Ну, мне сейчас трудно сообразить, что испытывает животное, вот, но почитав историю о Господе Чайтанье, как он шел через Джариканда, когда Господь Чайтанье пел Хари Кришна мантру, ну, они тоже в экстазе все были. Вот, то есть, любое живое существо, глядя на Кришну, получает благо. Потому что Кришна – это ашрая, это высшее убежище для всех живых существ. Как Прабхупада этим мудреным латинским термином его назвал «суммум бонум» – высшее благо для всех живых существ, высший бонус – «суммум бонум». Вот Кришна – это самое «суммум бонум». Да.
Во втором томе Прабхупады Ламриты, в 16 году Прабхупада, он сказал своим ученикам словно, я просто правда русский перевод, не знаю, может, исковеркали, что повторяя Хари Кришна Махамантру, вы развиваете тонкие ткани своего мозга, ответственные за духовное развитие. Это прям так надо понимать, что в мозгу есть тонкие ткани, ответственные за духовное развитие. Все-таки более разум, да, насколько я понимаю,
Понимаете, вот языки западные, они же построены на каком-то определенном понимании. То есть, когда мы говорим про умного человека, да, обушка. Или про коду Грага, он вообще безмозглый, вообще дурак, полный, мозгов нет, да? Англичане тоже говорят, no brains вообще, значит, все тупое вообще, нет мозга, безмозглый, да? То есть, когда процессы мышления, понимания отождествляются с мозгом и с головой, это все в языке такие формы в связи с тем, что, ну, язык обусловленный, отождествляющий процесс мышления, понимания каких-то, ну, с мозгами. Мозги имеют некоторое отношение к этому, вот, но не прямое. То есть, как вот компьютер. Я могу считать или там что-то делать через компьютер, могу без него. Вот, поэтому это уже особенности чисто западных языков. И, конечно же, речь идет о развитии духовного разума, который у людей отождествляется с мозгами. Ну, к мозгу как органу, к физическому, это, конечно, никакого отношения не имеет. То есть, это развитие разума, который работает через мозг. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.